Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы продолжаем говорить о петербургских кошках. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем путешествие по кошачьему Петербургу.
Да, ну и вот в честь чего? В честь Международного дня кошек, Всемирного дня кошек, 1 марта. Вот интересный факт равнодушие к кошкам особ царствующего дома. Вот Екатерина II, мы знаем, что она появляется в окружении левреток всегда. Александр II прогуливается в сопровождении верной сеттера милорда. Ну, а Петра I с киской на коленях как-то не очень себе представишь.
Ну, собака, благородство, кошка немножко другое, да?
Дело в том, что присутствие кошки, любой император, императрица, он сразу отходит на задний план. А кто же из сильных мира сего вообще на это согласится? Вот у нашего президента, между прочим, собака. Но Серебряный век, конечно, он дал зеленый свет обожанию кошек. Тэффи, замечательная русская писательница, близко познакомилась с кошками царское семейство. Мы знаем, что Николай II, он высоко ценил остроумные рассказы Тэффи, и ее даже приглашали в Александровский дворец на несколько дней погостить. И она являлась в сопровождении любимых кошек, а было их у нее 5 штук. Ну, киски сидели в таких переносках, переносные клетки такие были. Но представьте себе, какую головную боль их появление вызывало у дворцовой охраны.
Но все-таки терпели.
Да, они-то терпели, а кошки вот нет. Кошки нервничали, писательница возмущалась, жаловалась царю. В общем, кошки наводили шороху на всех окружающих, как говорится. Но мы же помним основополагающий принцип кошачьего поведения. Все соответствовало. Кстати, одну из любимых кошек Тэффи назвали Мирой в честь ее сестры, поэтессы Миры Лохвицкой. Тэффи признавалась, что люди для меня делятся на тех, кто любит кошек и кто их не любит. Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему много за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки. Вот Александр Бенуа тоже признавался, что он страстный поклонник кошачьей породы. Ну вот, ничего не хочу сказать, но вот один из самых известных снимков Иосифа Бродского с котом на руках. Среди любителей кошек встречались такие особо весьма родовитые. Михаил Пыляев пишет, что графиня Толстая открыла в своем петербургском особняке приют для бездомных кошек. Но когда в доме наконец не хватило места, она раздавала кисок будочникам, которые должны были за особую плату кормить их и привечать. А она такой совершала объезд таких кошачьих колоний своих, осматривала их, и горе тому будочнику, чьи кошки не выглядели здоровыми и сытыми. Немедленно следовал выговор, и иногда прекращение денежной выплаты и перевод подопечных к другому будочнику. Ну вот опять-таки Пыляев рассказывает историю о сердобольной старушке. Она ежедневно обходила дворы у Владимирской церкви и кормила беспризорных кошек, причем такими лакомствами кошачьими – рыбкой, печенкой. А дело в том, что она однажды купила лотерейный билет на счастье своему коту Полташе. А билет взял и выиграл 75 тысяч рублей. И старушка умела быть благодарной. Ну, конечно, петербургским кошкам некоторым очень повезло. Они попали в Эрмитаж, поступили на музейное довольствие и стали таким брендом Эрмитажа. Но считают, что история эрмитажных котов начинается с привезенного из Голландии Петром Великим кота. Его поселили еще в деревянном зимнем дворце. Так что вот все-таки, может быть, и сидел кот на коленях у Петра Великого. По преданию, кота звали Василием. Ну, поскольку Петр I любил регламентировать все, он издал указ иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения. А то без него не знали вообще, конечно. И есть такой анекдот о шуте Балакиреве и о князе Меньшикове. В 1715 году Меньшиков был пойман на очередном воровстве. И Петр I-то страшно разгневался и намеревался утвердить суровый приговор Сената. А в приговоре было, что светлейшего надлежит лишить чинов, имений и сослать на вечное поселение в Сибирь. Ну и вот государь работал с бумагами, а кот Василий, он обычно сидел на столе. рядом с ним. И шут Балакирев решил спасти Меньшикова. Он незаметно запустил в кабинет мышонка. Кот увидел его, рванул со стола, опрокинул чернильницу. Все бумаги оказались залитыми чернилами. И Петр Первый, наверное, ему не хотелось подписывать указ, но он счел это за знак провидения, и приговор Меньшикова был отменен.
Ну, это, вероятно, байка, придуманная сторонниками Меньшикова, если не им самим.
Ну, может быть, конечно.
В Сибирь-то он все-таки поехал.
Да, но вот кот, вот тогда кот уже не спас. Ну вот в XVIII веке в Зимнем дворце сильно расплодились мыши и крысы, которые вообще даже нападали, можно сказать, на платье императрицы Елизаветы Петровны. А мы знаем, число платьев Елизаветы Петровны приближалось уже к такой цифре, которую я даже не рискую назвать.
Могли еще и пометить.
Ну да, вот именно. И в 1745 году Елизавета Петровна издала указ. Сыскав в Казани здешних пород кладенных самых лучших и больших 30 котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору я императорского величества. И ежели кто имеет у себя таковых кладенных котов, он их бы для скорейшего отправления объявили в губернскую канцелярию, конечно, от публикования в 3 дня, опасаясь за необъявление, кто он их имеет, а не объявит штрафа по указам.
Самое любопытное, что вообще принято считать, что кошки, а не коты, ловят мышей лучше.
Да, ну вот здесь вот тут считается, что прислали все-таки котов. Да, и иногда так говорят, что вот эрмитажные коты якобы пошли от этих казанских котов, но, увы, те коты были кладенные, то есть кастрированные. Ну и, представляете, мыши-крысы грызут платье императрицы, а если коты пометят платье императрицы, ну что с ним будет, да.
Так что коты пошли от кого-то другого.
Да, ну и с тех пор вот кошки в Эрмитаже все-таки стали водиться, и далеко не все они, видимо, были кладенными. Ну, мы знаем, что основательница Эрмитажа Екатерина II кошек не любила, любила левреток, но она оставила их во дворце и придала им статус охранников картинной галереи. И даже разделила на 2 класса – надворные и комнатные. И вот комнатные кошки – это были в основном русские голубые. Ну, конечно, для кошек тоже иногда наступали тяжелые времена. Например, во время блокады многих из них просто съели. Ну, а крысы и мыши, естественно, не дремали. Они процветали, они питались трупами, которые лежали на улицах, они пробирались в квартиры, съедали последние припасы, ну и потом они разносили еще очень опасные болезни. И вот вскоре после прорыва блокады в апреле 1943 года в Ленинград из Ярославля привезли, ну, кто говорит 3, кто говорит 4, вагона дымчатых кошек. И вот эти дымчатые ярославские кошки считались лучшими крысоловами. За ними выстроилась очередь. Вообще, котенок в этом городе в то время стоил 500 рублей, а килограмм хлеба продавали с рук за 50 рублей. Представляете, сколько стоил котенок? В конце войны в Ленинград привезли 2-й эшелон кошек. Их набирали в Сибири на этот раз.
А я слышала, что сибиряки даже многие лично приносили своих собственных котов.
Да, и поэтому считается, что петербургские коты в основном все имеют сибирские корни.
Вот откуда те самые сибирские коты, да? Да. Порода.
Среди истории военного времени и легенды существуют. Например, о коте-слухаче. Он жил при зенитной батарее и предсказывал все воздушные атаки гораздо раньше, чем люди и даже техника.
Хорошо, что слухач, а не стукач.
Никто знает. Да, причем интересно то, что кот реагировал только на приближение немецких самолетов. Кота ценили, уважали, выделили ему паёк специальный, и даже один солдат, он был приставлен к нему в качестве охраны. Ну, вообще рассказывают о котах блокадного времени такие фантастические истории. Вот якобы один кот приносил свою добычу крыс хозяевам. Ну, они их варили, ели, тем и спаслись вместе с котом. Ну, не знаю, могло ли такое быть или нет, мне как-то не очень верится. Но даже если это легенда, это показатель отношения человека к коту как к верному другу.
В следующую пятницу мы вместе с Натальей Перевезенцевой продолжим разговор о петербургских кошках. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева и я, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.